Так, тут у нас в перерыве тут постирали, ребятишки рисовали что-то, да? И мел,
они
и мел забрали. Они, ах, они, они такие. Ладно, я здесь найду, не надо. А, есть мел. Все, нам повезло. Так. Значит, чтобы мы помнили, что жизнь состоит из труда. Тут предназначение все ищут. Все здесь. Счастье. Счастье. Ну, извините, тут, в общем, счастье такое. А...
Мечта.
Мечта. Мечта. Что еще?
Друзья.
Друзья.
Чувства,
именно открытые. Если мы напрягем соображалку, то мы тут увидим пять раз. Это вам, я вам даже объяснять не буду, что такое раса. Типы взаимоотношений там. Санхья раса, такая-то раса, сякая-то раса, да? Вот.
Так они в этом порядке или нет?
Это результат. И вот этих нет, не в этом порядке. Произвольно, да. Понимаете, самое это важная машина, вернее, деталь в машине какая, которая сломана. Что у вас сломано? У каждого свое. Чему вы не уделяете внимания? Может, вы решили такое самопожертвование, а если такое самопожертвование, а я несчастен, вы думаете, это самопожертвование? Нет. То, что вы кому-то что-то делаете, у вас образуется кармическая взаимосвязь. Теперь он вам должен. Потому что вы счастливо должны жертвовать. Счастливо. Свое время, свой труд и все. А так вы делаете просто карму. И потом называется... И знаете, чем вы, как Бог это прекращает все, рубит? Потому что вот, как это... Делаешь добро людям, они тебе как свинья, да? Правильно. Потому что он чувствует, что... Долг растет, ему надо как-то это обрубить. Долг растет. Я просто вот давлю его своим вот этим вот. Вот. Потому что когда я как труд отдаю и забыл, а когда я счастлив, оно мне не надо. И отдал и забыл. А когда я отдал и помню, сверху уже посчитали, что этот этому должен. И тот этот тоже чувствует. Понимаете, чем труд отличается от работы. Вот. Продолжаем. Ну, так, продолжаем. Давайте я это про эту женщину скажу. Про эту женщину, про эту австралийку. А то я про нее говорю, а толком не сказал. Это ее зовут Бронна Вейер. Бронна Вейер. Она медсестра в Австралии была. Вот. И вот это, вот то, что я говорил, это ее список. Хотя он подтверждается этими писаниями тоже. Книга называется «Пять сожалений перед смертью». Первое. Мечта. Но она это говорит как замыслы и мечты, которые не реализованы. А причина какая? Мы их не выбрали просто. У нас было это, но мы их почему-то не выбрали, не сделали выбор. То ли боялись кого-то, то ли что. Вот. Ну что тут, я кратко хочу сказать, что есть Божий план.
Можете объяснить, как не выбрали? Много было желаний, в
смысле? Нет. Мы как-то струсили. Люди просто не знают. Они, ну, и каким-то образованием им рассказали, что... Вот я говорю, как оно было раньше в Писаниях, что есть Божий план, его никто не знает. В этом плане я есть. Как я узнаю этот Божий план? Мы читали со Священного Писания. Это хотение. Хотение. Если вы это хотение начнете исполнять, вы будете чисты перед Господом. И там много чего такого-то, что просто так. Потому что по-другому, что бы я ни делал, я не буду чист. Я буду чист на своем месте только. Почему? Потому что там будет счастье, там никаких злых умыслов у меня и не возникнет. На другом месте я обязательно... Да просто на другом месте, вот ты уже грязен. Будешь чисто все делать. все, все по правилам будешь делать, но не на своем месте. Ты грязный. Ну ты вот вся грязь. Вся грязь. Грязи в принципе нету. Просто есть не на своем месте. Как говорится, зло это, ну, все вещи добры, но их неправильное соотношение, неправильное постановление это есть зло. Пятое, там, колесо у телеги поперек поставь, вот тебе и все зло, да? Очень просто, очень просто. В общем, все водится Духом Божьим, у Бога есть план, как я узнаю, через свое хотение. Все желания от Бога или нет, как определить? Как определить? Когда желание Божье, ты становишься легче. Когда желание реально на весах. Когда желание не от Бога, ты становишься тяжелее. Я устал рассказывать уже историю, когда один человек, это на Великом Лугу, очень хотел яву. Я с ним просто поговорил, мы взвесились, ну он взвесил, я его взвесил. После того, как я его разговорил, ява такой мотоцикл тогда модный был. Знаете, да? Ну, женщина, может, не помнит. Вот он помнит, я знаю. Знаете, да? Ну, да, да. Такая красная такая машина. Вот такой руль какой-то. Не вот такой, а вот такой вот руль. И он так вот, он, ну, честно хотел все заработать. Я ему сказал, ну вот купил вот это, что ставим на весы. 1,5 килограмма нету. Это желание не от Бога. Он где-то эту яву увидел. Понимаете? Для себя. И также хочу сказать, для себя или не для себя, взвесись на весах. Ты просто легче становишься. Или ты вот что-то хотел, 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 потом бах, от этого отказался. На весы ты не вставал, но как-то чувствуешь, фу, как-то с плеч что-то такое упало. Значит, это было твое. Божье желание тебя воодушевляет, дает силы, ты не знаешь, как их применить, он тебе дает, вот, на. А то требует уже что-то думать, надо что-то как-то концы с концами сводить, чтобы все это включилось. Это разница такая. Еще есть такое понятие мода. Мода. Вот, модно быть тем, престижно быть этим, мы это делаем, делаем. И мода, знаете, она так, такая зараза, да? Смотришь, ну такая ерунда, вот он там это, вот в красных штанах оделся, какой, потом сможешь все в красных штанах, сможешь на себя, может и мне купить, потому что все в красных штанах, и мне надо вот такая мода, вот это заразное, это, ну, групповое сознание тебя просто накрывает, и тебе кажется, что, а нормально, да? Вот только что было смешно, и тебе кажется, уже и нормально, так и со всеми желаниями, так и со всеми желаниями. То есть мы не должны зависеть от общественного, бессознательного. Еще такой момент. Как определить, что ты заигрался и свою мечту не реализовал? Ты хочешь кого-то поучать, научать, быть таким гуру и рассказывать. Обычно это родители детям. Вот что родители в себе не реализовали, они хотят навязать это детям. Вот раз из меня медик не получился, или там спортсмен. Ну, взял я там какую-то серебряную медаль, да золотой не дотянулся. Вот хочется, чтобы сынок дотянулся. Но я-то его прямо с детства, сейчас я его. А он может вообще каким-то, я не знаю, компьютерщиком хочет быть, например. Когда у меня возникает свое. Вы понимаете, это бхакти, это труд, это вот это все, о чем мы говорим. Это на всю жизнь, это не до пенсии. Это вообще не имеет отношения к заработку. Это на всю жизнь. Извините, до гробовой доски. Вот. Ты горишь. И умираешь ты не от мышечной дистрофии или от этого, тебе сил не хватает. Знаете, что люди умирают? Желания заканчиваются. За эти желания не свои, их били, всю хотелку уже отбили. А свои они не решились выполнить. Желание, душа, у нее единственная функция – желать. Ты перестал желать, все, умираешь. Но некоторые начинают извращенно желать, потому что ну, по-хорошему не дают, они начинают тайно чего-то. Да? Не положено тебе ни по возрасту, ни по статусу, ни почему ты начинаешь это делать. Все, тут уже карма бьет тебя. Очень просто. Желание. Бог дает нам свое слово – через хотение. и люди, которые по своему хотению являются носителем Слова Божьего. Так и написано. Так и написано. Этот Феофан Затворник говорит. Носители Слова Божьего. А вот для трудоголиков, которые думают, что если они будут чем больше работать, тем лучше будет. Некоторые говорят, ну мы же нигде попало работаем, мы в храме работаем, мы на хорошем деле работаем, мы на предприятии, там платят хорошо, там приличные люди, там проект такой распиаренный, что все человечество там сразу там аж вздрогнет от этого проекта и осветится, да? И для этого у меня есть экклезиаст, такой, знаете, такой нудный царь, который... У него любимые слова «суета, сует» и «давление духа». Это для трудоголиков, которые думают, что они обретут счастье. Вот, чтобы, потому что считается, что это самый мудрый еврей. Вообще, экклезиаст. Глава 2. Послание или книга экклезиаста или проповедника. «Я предпринял большие дела». Дела. «Построил себе домы». Посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения. Ну, хорошее же дело, да? Не просто бомж какой-то там, а вот... Приобрел себе служанок, домочадцы были у меня, также крупного мелкого скота у меня было больше, нежели у всех, прежде чем бывших меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра, золото, драгоценности от царей и областей, завел себе певцов, певиц. И услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мною. То есть человек мудрый и богатый. И чего бы глаза мои не пожелали, не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось. Во всех трудах моих это было долей моей, от всех трудов моих. И оглянулся на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился, делая их. И вот все, суета и томление духа. И нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость. Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? Посмотрите, много сделал и мудр. И мы читали в Бхагавад-гите, что в карма-йоге, что трудиться надо с мудростью, когда только все вот это вместе, и когда это называется действительно труд, это переходит в вечность. Это не исчезает под солнцем. Это идет в вечность. И вечность это не просто поглощает, а там это остается. На века. Труд остается не на века, в вечности. И он будет сопровождать собой. И от них есть польза. Все бесполезное уничтожается. Уничтожается. Еще раз, дальше. Смотрите, он ругает труд и он ругает мудрость. Он говорит, нет никакой толку от этой мудрости, потому что, почему? И увидел, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, что преимущество света перед тьмой. У мудрого глаза его, в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал ли, что одна участь постигает всех? Сама по себе мудрость не идет дальше, но вместе с трудом переходит. Мудрость же для чего? Для действия. А не просто, вот я такой умненький. Помрешь, и потом чистый лист. С делами. Носитель какой-то ее должен быть. И сказала в сердце моем, и меня постигает та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым, и сказала в сердце моем, что это суета, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человека, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, и что он распоряжаться моим трудом, как будет. которым я трудился и который показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился, чтобы я внушить сердцу моему отречься от всего труда. Вайрагья, да? Которым я трудился под солнцем, потому что иной человек трудится мудро, со знанием, с успехом, и должен отдать все человеку, не трудившимся о том, как бы часть его. И это суета и зло великое. Суета и зло великое. Мудрость без труда – зло великое. Труд без мудрости – зло великое. А вот вместе оно в тебе. Нет так, чтобы вот этот мудрый, а этот работяга. Это элита и вот толпа просто. Это зло великое. Тебе в одном. И ты сам должен знать, что тебе делать. И тогда появится вот весь этот комплект. Это называется сознание Кришны. Ибо что будет иметь человек от своего труда? И заботы сердца своего, что трудится под солнцем. Потому что все дни его скорби, мы же говорим о радости. Вот в этом комплекте нет скорбей и нет потерь. Бхагавад-гита говорит, человек здесь не теряет ничего. И после смерти это ничего не будет потеряно. Как я рассказывал про переезд. То, что у меня было про переезд, вот рассказывал, да, до перерыва. То, что я сделал, вот так вот, и отдал, я приезжал, и на новом месте было то же самое. В следующей жизни будет это и дальше. Или вы ищете какое-то царствие небесное, что ли? Царствие небесное. Мы его делать должны. Вот царствие небесное. Я рассказывал. Это не отдельно. Это отделили, потому что в связи с работой вы тут его не увидите никогда. И потом сказали, будет потом. Это вы с него упали. Да придет царствие твое, как на небе, так и на земле. Кто его должен сделать? Каждый в своем царстве находится. И это царство мы делаем не для себя. Сразу хочу сказать, не для себя. Чтобы в него вошли друзья наши. Друзья. Если будет это царство, друзья будут. Ибо человеку, который добр перед лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать, копить. И после этого отдать доброму перед лицом Божьим. И это суета, сует и томление духа. Я видел такую картинку. Там изображен человек. Ну, видно, что жарко, солнце жарит. Он такой по пояс раздетый. Крутит вот такую, знаете, вот рукоятку, как вот машину раньше заводили, да? Это сейчас так, это завелось. А раньше, знаете, было такое, дух такой, знаете. Это как это называется, да? Кривой вот этот вот, ключ зажигания такой, да, заводили. И вот он это крутит, там такая шестеренка, там больше, там меньше, там их штук 20. И потом это идет на вентилятор, такой маленький вентилятор еле крутится. А с него брызги, пот вот так вот, и он вот так вот охлаждает себя, да? Вот мы примерно так работаем, очень много такого делаем, чтобы нам, а выход никакого. Мы просто это все вот, суета, томление духа. Можно просто вот так вот, то, что есть, вот, да? Ну, нам надо для этого. Или как анекдот, который там лежит под пальмой, там бананы падают, он говорит, что ж ты вот это, возьми, продай, дальше, дальше, дальше. Знаете, известный анекдот. А потом что? А потом ты, когда все дело запустишь, ляжешь под пальму, съешь банан, он говорит, так я и так уже как-то лежу. Вот. Без этого всего, без этих хлопот. И вот и нам делают вот эти хлопоты. У нас уже все есть. Но есть не для того, чтобы мы под этим, под пальмой лежали, а что-то делали. Что-то делали. Без труда не получится. Без труда не получится. В общем, первое про мечту понятно, да? Ну, про мечту понятно, мы договорили, да? Про работу тоже понятно. Перед смертью же никто не думает о деньгах, скажите. Или кто-то думает о деньгах, или какое-то положение в обществе занимал. Никто не думает о деньгах перед смертью, да? Так что вот суета, сует и томление духа. Никто. Думает о чем-то, о другом. Следующее, что нам мешает жить? Человек не выражал свои чувства. не выражал свои чувства. Что имеется в виду? Почему мы не выражаем свои чувства, скажите?
Боимся осуждения, мало ли там,
побалагурят и все. Нет, более серьезный момент. Мы боимся разрушить отношения между друг другом. О, друзья, какой-то комплект ходит у меня друзей. Вы знаете, когда мы начнем выражать свои чувства, появятся настоящие друзья. Настоящие друзья. Если мы не будем выражать свои чувства, кто ходит вокруг нас, непонятно, это друзья или не друзья. Непонятно. Хочешь не болеть, выражай свои чувства. Во-первых, ты будешь честен. Во-вторых, если ты их не так выразишь, тебе подправят. Слезы, гнев, боль. Ой, гнев, да ни в коем случае нельзя выражать. Как нельзя выражать? Прабхупада говорит, обязательно, с этого надо начинать. Десятый принцип преданного служения. Без гнева ты очиститься никаких шансов нет. Гневаться на непреданных, которые против Бога там что-то там начинают, это десятый его вырезали. А потом эти девять только начнут работать. Потому что гнев это то, что Бог руководит гневом, больше никто. Если что-то какое-то есть, никто не руководит, ну Брама не может с гневом справиться, значит кто-то им руководит, значит Бог. И неважно этот гнев сам по себе такой эгоистический или праведный гнев. И тем руководит Господь. Но нам его раз и перекрыли. И за гнев отвечает печень. Знаете, у кого она болит? Кто гневается или кто сдерживает гнев? Кто сдерживает? Гневайся, хоть ори весь день, печень будет нормальная. Нормальная. Вот сама природа говорит, не надо ничего держать. Ты же, почему, а почему мы держим? Мы хотим скрыть, мы хотим казаться не тем, кто мы есть. Так? Вот. Вот вам правдивость. Боимся хорошие чувства, а вдруг там в душу плюнуть. Понятно, да? Человек не выражает. Вот. А вот что говорит вот этот же Соломон, про которого мы только сейчас читали, да? У него же, знаете, да, Экклезиаст, ну, Соломон, притчи. Глава 27. Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Как это вам? Лучше я буду открыто ругаться, что никого не люблю, никого не хочу, чем я люблю и втихаря вот так вот. Соломон говорит, это хуже. Он голосует за открытость. Он искренне укоризны, это глава 7, текст 5, текст 6, искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего. Это насчет скрывания чувств. Вы думаете, зря у нас органы начинают болеть вот просто так, потому что я решил отношения. Это грех. Это грех. А потом удивляешься, что вокруг все врут-то. А ты кто? А ты кто? А так ты показал тот, кто ты есть. По крайней мере, люди знают, что от тебя ожидать. Вот. Четвертое. Не ценим друзей, да? Друзья это так. Сначала дела. Когда были друзья? Ну, когда в школе были друзья. Кто-то там в техникуме, кто-то в институте были друзья. Потому что не так день регламентирован, не так же как бы выживаемость была. Там родители как-то оплачивали. Потом стал самостоятельным. Потом вот только женился. В армии были друзья, после армии были друзья. Но потом вот встал на свои хлеба, на свое предназначение. Начал вот самостоятельный. И что-то с друзьями как-то все как-то хуже. Да? Хуже. Даже если выходим там в одну секту какую-нибудь, в одну организацию. Почему корпоративные вечеринки вот устраивают? Хорошее дело. Но на самом деле люди должны по интересам собираться по своим, а не потому, что там какая-то фирма организовывает их. В том числе и религиозная. По-настоящему. По-настоящему. Вот был вот клуб Логос. Одно время там до 200 человек собиралось как-то, а потом что-то меньше. Но люди, которые вместе были, вот они сейчас собираются до сих пор. 20 лет прошло, они собираются. собирается. Я не знаю, что такое происходит, какая химия в мозгах происходит, но когда собираются такие люди, вот человек 6 собирается, вот, просто клуб Логос, 25 лет вместе. Вот. Что у нас общее какое-то дело? Нет. Мы собираемся, говорим о каждой какой-то ерунде, ну так как-то хорошо. Какая-то атмосфера такая, какая-то странная. Делаем простые вещи, просто едим, разговариваем, кто-то там спел, кто-то что-то там, кто-то что-то рассказал. Все уже, это секрет. В том клубе Логос было даже, ну да. Организация внутри организации, это назывались врачи, терапевты. Вот Иисуса Христа по одной из версий сопровождали терапевты, врачи. Они ему тарили путь. Не то, что он вот так вот раз и пошел. Они ему приготавливали там это место. Это была целая организация, врачи. И знаете, что им было? Ессеи по-другому их называли. Ессеи. Секта не секта, но там было запрещено две вещи. Торговать, все, что связано с торговлей, и все, что касательно оружия. В остальном они жили, вот просто все остальное. Уберите две вещи вот эти вот. Сможете ли вы пожить? Вот. Ессеи, по одной из версий, тоже его и готовили. Ну, это так. Вот. И у нас тоже была такая вот ессейская секта. Когда мы собирались и что-то такое делали по городу. И все. Вот. Внутренний круг. Обычно внутренний круг это что-то такое масонство, да, что-то иезуитство какое-то. Чтобы никто ничего не знал. А вы знаете, что есть люди, которые делают гадости, чтобы никто не знал. А есть люди, которые делают хорошее, чтобы никто не знал. Вот настоящий духовный учитель делает так ученику хорошее, чтобы он даже не догадался, что ему помогли. Чтобы он как бы сам догадался, что он сам догадался и пошел вперед. Чтобы он стал самостоятельный. Вот это истинный духовный учитель. Он оставляет его наедине с Богом. Потому что искренние чувства, открытые чувства, вот этот пункт, невозможен с посредниками. Само посредничество рубит эту доктрину сразу. Искренние чувства, вот, глаза в глаза, так же, да? Или передай там дяде Ване, что я его сильно люблю. Это работает, скажите? Да? Это как в анекдоте. Да не нравится мне этот Каруза, а что? Да вот сосед напевал, мне вообще не понравилось. А ты Каруза слушал? Это то же самое, понимаете? В этот момент что-то такое происходит. Построение меня, построение собеседника. Делиться сокровенным там. Читали, да? Это все. Не ценим друзей. Кто ты вообще без друзей? Что по этому поводу говорит наша вот эта такая вайшнавская культура? У тебя должны быть старшие, у тебя должны быть младшие, у тебя должны быть равные. 20, 60, 20. 20, у тебя 100 человек, пускай, знакомых. Ну ладно, пускай 10, да? А то скажут, что это 100 много, да? 10 человек близких. Из них 2 человека для тебя гуру. 2 человека за тобой идут. А 6 человек твои равные друзья. Если у тебя нету равных, то младший и старший это чистая формальность. У тебя их тоже нету. То значит это ты в секте. Если у тебя нет равных, перед кем ты можешь вот так вот расслабиться, в баню сходить, попариться или что-то такое. Вот Лазарев Сергей Николаевич, у него была компания равных. Вот я был туда вхож. Преподобный кто-то, может Виктор Антонович знает, он тоже туда же. И вот мы там вместе, борща с одной тарелки там, ну не с одной, с разных, извиняюсь, это я загнул уже, конечно. В бане все такое, он расслабляется, рассказывает анекдоты всякие. Вот, в другом режиме, это другой режим. Если у тебя нет этого режима, у тебя жизни-то нет вообще-то. Ты сам по себе такой сухарь, куда ты идешь, в какую-то в духовность. А друзья есть у тебя? Это показатель. Значит, ты никому открыться не можешь. Должно быть место, где ты открываешься. И это не только твоя семья, потому что семья это отдельный разговор. Друзья должны быть. Еще один момент. Если у тебя нет друзей, у тебя нет и своего дела. Я такой трудоголик, что не до друзей. Труд это человек с Богом. А Бог никогда не приходит один. Кришна не приходит один, там с них спутники там. Ну, чтобы не скучно было. У тебя кто-то есть, друзья. Это тоже показатель. Кто-то скажет, я ж так такой труд у меня такой, бхакти. А друзья есть и нету? Нету у тебя бхакти. Нету бхакти. Потому что как только появляется дело от Бога, Бог дает тебе помощников. Это про друзей. Я уже сравнивал. Вот эти друзья, это самый главный десерт жизни. Десерт. Вот есть тортик там и вишенка такая, десерт. Ну, я как бы с точки зрения кулинарии сомневаюсь, но насчет вот, полезности тортиков, да? Вот. Для желудка вишенка главнее всего. Вот этот десерт. Вот это друзья, десерт. Он у нас, друзья всегда на десерт, а это главное. И мы думаем, что мы друзьям, если мы будем уделять правильное внимание детям, друзьям, вот этим личностным отношениям, тогда все сложится. И времени тогда, оказывается, хватит. А вот если не будем уделять им внимания, времени не хватит. Господь просто, тут у тебя тормоза будут, понимаете? Не хватит времени. Я, ну, повторюсь, я это уже говорил, что ну, как правильно поступать, как правильно служить семье, не додавать ею себе. Ну, начнем с тела, да? Как правильно служить своему телу, не додавать пищи и сна. Если телу не додавать пищи и сна, если это тело не будет валяться с вечера и до 12, если оно будет валяться, оно просто, ну, испортится. Оно должно немного спать и немного есть. И много работать, трудиться, да? Любимым делом. Нелюбимым делом оно тоже испортится. И тогда оно будет здорово. Не додавать еды и пищи. Вот. Дети вообще спать не хотят. Второй момент. Что надо не додавать государству? Работу своей не додавать. Это означает, ты только в таланте работаешь. Вот ты это умеешь классно делать, у тебя вот такая зарплата, потому что никто это делать не умеет. Вот это. А не просто вот работать с 8 там, до 8 таким рабочим. Ты должен как-то себя проявить. В семье то же самое. Ты где-то пошел, что-то там добыл, пришел и отдал это семье. Если ты в семье будешь, семье надо не додавать. Только искренних отношений, таких вот смачных. Если я просижу там 24 часа в сутки, это перебор, это как объелся. Это будет разжиженное, это не будет такого концентрата. Это они есть скоро перестанут. И что такое не додавать Богу, скажите? Не додавать телу, не додавать обществу, не додавать семье и не додавать Богу. Богу только искренне, не просто так, никакой формалистики. Только искренне. Господь, ух ты, спасибо, я такое вот увидел. Или вот это. Вот только вот такое, самое живое Богу отдавать. Немного. А другое, это как вот та прививка, которую нам колят, а там мертвые клетки. Это хуже будет. Как это говорят, надо больше молиться. Не надо больше молиться. Как говорил, извините, классик Леонид Ильич Брежнев, по-моему, да? Лучше меньше, да лучше. Вот тут он прав. А я хочу сказать, самое хорошее, сюда, самое хорошее, сюда, 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 и то у тебя будет все самое хорошее. А мы сюда все время вбухали, а оно даже и не на троечку, а суета, сует и томление духа. Вот так. Так нас к этому же понукают. Про друзей. Этот же Соломон говорит, кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбен. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Послание к евреям святого апостола Павла. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. Общительность, оказывается, входит в жертву. В жертву.
Общение,
да. За это зарплаты не дают. Ну, удача тогда приходит. Не имей 100 как это там, рублей, а имей 100 друзей. Это вам что, думаете, кто друзья дали? Это вам Бог дал. Хочу почитать, ну, как не надо. Ну, как не надо. Вот пишет один человек, видно, он это, обиженный. Обиженный на евреев, вот Шичина пишет. А мне попался стишок такой, что ну, в евреях легко разобраться, отринув пустые названия, поскольку евреи не нация, а форма существования.
Это прям по вашей
битве. Да. Это форма существования просто и все. Понимаете? Ты или вот так вот, или ты можешь быть не евреем. Ты будешь обманывать, ты можешь сердиться, ты можешь вот так вот извиваться там, понимаете? Это форма существования. Это материальная форма существования. Это не национальность. И вот, ну, все же знают, что, например, ИСККОН возглавляет еврейство, да? Ну, не только ИСККОН, но как и все остальные. И вот президент Индии Нарендра Моди. Все интересуются, где какой президент, или уже нет? Да, уже это не интересно никому, да? Ну, правильно, потому что сейчас президент это раньше был президент, а сейчас уже корпорации правят бал. Президент Индии Нарендра Моди спросил про ИСККОН. Ему ответили. То есть интересуется. Вы знаете, какая ситуация там в России, да? В России. С ИСККОНом. С ИСККОНом, да. Ну, три. Не запретили, но ограничили. А сказали, чтобы не было антигосударственных вещей. А если убрать антигосударственные вещи в ИСККОНе, то ему, оказывается, нечего станет делать там. Понимаете? Потому что ИСККОН занимается антигосударственной деятельностью. Или для вас это новость? Президент Индии Нарендра Моди спросил про ИСККОН. Ему ответили, что друзья занимались торговлей наркотиками, убийствами, отжимом бизнеса, отмывом денег. Это про Россию. Присвоением денег под видом сбора на храм. Ну и многое другое, вы сами это знаете. Нарендра Моди не станет защищать весь этот мусор. Президент Индии вполне понимает, что Путин серьезный человек и просто так не стал бы его трогать. Более того, Нарендра Моди задумался, каково же лицо индийского ИСККОНа. В ИСККОНе очень много вайшнавизма, но он заинтересовался, а надо посмотреть на ИСККОН. Вообще, что такое представляет себя мировой ИСККОН в настоящее время? И думаю, что позже запросит доклад по этому вопросу. А деньги разве там не мыли? Мыли, известно, что мыли. Сейчас, кстати, идет суд над ИСККОНом именно в Индии. Это делается так. Глава корпорации Pepsi Брюгер хочет купить себе яхту. Но вся зарплата облагается большими налогами. Тогда он делает перевод денег ИСККОНу на благотворительность в кавычках. Например, 10 миллионов долларов. ИСККОН списывает эти деньги на храмовские завтраки, обеды, ужины, фестивали как потраченные. Потом они делят это между собой. И это была очень большая крыша. Транснациональная корпорация США правили миром. Никто ничего не мог сделать. Главы корпорации были лучшими друзьями людей в одеждах, называющие себя вайшнавами. Это факт. Ну, например, возьмите нашего Радханатха. С кем он только не поздоровался. И с Папой Римским, и с Обамой, и с главным евреем. Везде, да. И с главами корпорации. То есть, понятно, что за птица. Гуру купались в деньгах, есть, они считали себя очень могущественными, и так оно и было. Они считали, что никто в мире не может тронуть исконовскую шайку. Когда я говорю исконовскую шайку, я подразумеваю GBC, я не подразумеваю искон, я не подразумеваю честных преданных, я не подразумеваю честных бакт, вот этих вот, которые без GBC прекрасно справлялись на местах, прекрасно справлялись. И государство их вообще не трогало. Они считали, что никто не может тронуть. Их, правда, нигде не смогли тронуть. Но в США проиграли. И эти бандиты искон уже давно там всем надоели. И за них взялись теперь и пересажают всех. Но не только в России. Нет, по всему миру. Надо ли объяснять, почему и как это произойдет? Россия первая страна в мире, где появился какой-то закон, и где связи и должности уже не спасают. Люди связывают свой духовный, вот это для нас. Люди связывают свой духовный подъем, который идет от книг Прабхупады и мантры за принадлежность к искону. Люди связывают свой духовный подъем, который идет от книг Прабхупады и мантры за принадлежность к искону. Это ошибка и будет им дорого стоить. То, что искон преступен, я знаю лично. Кроме общих фактов, в том числе, они периодически угрожали мне и моим детям на протяжении 10 лет. С чего мне любить этих негодяев? Вы просто ничего о них не знаете. Бхактивиньяна уже под следствием. Все долго ждали этого момента. Это пишет Влад Бадигон. Я, к сожалению, духовного его не знаю, он не написал. Вот. Они боятся огласки. Иезуиты. Кто-то знает, что главное в иезуитах? Самое главное, что в иезуитах? Это лгать. Это их устав. Всем лгать. Потому что только за счет лжи. Вот. Кто и этот орден иезуитов, он уже влазит везде, 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 везде. Вот то, что я прочитал характеристику, это характеристика организации иезуитской. Если организация начинает подавать такую симптоматику, это значит иезуиты там при власти. И как бы они ни были наряжены, в вайшнавской одежде, или там, я не знаю, там православной одежды, или там какие-то буддийские одежды. Если есть такая симптоматика, это иезуиты. Иезуиты. Это их такая задача везде влезть. Вступать в дискуссию с адептами бесполезно. Они фактически не способны слышать, тем более вникать в суть, что им говорит оппонент. Они зациклены на своих убеждениях и будут вновь и вновь почти автоматически повторять заученные догмы. Ничего не напоминает? В этом одно из наглядных проявлений зомбированности людей, прошедших обработку в сектах. Как эффективного орудия римской церкви в борьбе с ересями и свободомыслием. Когда мы говорим разум, это подразумевается свободомыслие. Свободомыслие – это цель этих упражнений – формирование фанатично преданных католической церкви воинов, ну и других, готовых к абсолютному повиновению приказам своего начальства. Главный лозунг инквизиции. Инквизиция – это иезуиты. Еретик тот, кто имеет собственное мнение. Ничего не напоминает. Нам же вот этот плод, который по парам передали, его не надкусить, ничего, его надо вот передать дальше, не изменяя. Собственное мнение, как же иметь. А давайте почитаем Бхактивинода Такура. Он говорит, если ты что-то прочитал, у тебя 1/6 не добавилась к этому, значит ты ничего не понял, читай еще раз. И главное не то, что ты это прочитал, а какой комментарий Господь тебе дал изнутри на это. Вот, собственное мнение. Один из наиболее жестоких инквизиторов Европы, Торквемада, утверждал, что человек должен жить и мыслить так, как предопределено церковью и государством. Это была война за установление порядка внутри человека по меркам внешних требований. Под греховность и ересь попадали все, что в его поступках и мыслях этим требованиям не соответствовало. А вы сравните. Это сразу разрушает жизнь. Все вот эти вещи. И труд в том числе. Разрушает. Первыми гибли в такой войне самые активные, духовно одаренные творческие люди. Это уже был генетический просев, а человечество по критерию отношений к навязываемому порядку. Только по сохранившимся протоколам Европейской инквизиции было уничтожено 10 миллионов человек. И большинство из них люди, выделяющиеся из общей массы с Богом в голове. Я сейчас почитаю Бхагавад-гиту немножечко. Что такое настоящий труд? Настоящий труд, настоящая бхакти. Чтобы не прочитаю то, что нам предлагали, и то, что вот, ну, изначально было, чтобы почувствовали разницу. Да, что-то как-то потемнело. Ну ладно, 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 не надо. Не-не-не, вот это как раз не надо. Мне хуже. Трансцендентное знание, глава 4. Карма-йога. Я остановился на самом таком знаменитом стихе, который нам вот тулят, потому что духовный учитель это вот самое главное. Самые главные стихи, которые переделали в Бхагавад-гите, это 4.34 и 18.66. 18.66 предайся, просто предайся, ничего тебе не надо. А тут духовный учитель. Вот как, что тут пишут? Это даже красное, это даже не синяя Бхагавад-гита. Хотя если сравнить красную и синюю, то после синей ты в красный еще вздохнешь. А теперь я вам предлагаю, ну, как-то посвободнее ты крылья прорезать. А я хочу, чтобы вы еще больше прорезались крылья, потому что мы сейчас прочитаем 4.34, а он же не кончается, дальше еще несколько текстов есть, потому что это ж сплошной идет монолог Господа, да?
Да.
Вот. И что же за духовный учитель, и какую он действительно имеет роль в жизни человека? Вот. 4.34. Попытайся узнать истину. Это как было. Даже в красный, синий вообще не хочу читать. Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю, вопрошая его смиренно, служи ему. Самореализованные души способны дать тебе знания, ибо они видят истину. Вроде хорошо, да? По сравнению с синий тоже очень хорошо. Но по сравнению с тем, что писал на самом деле Прабхупада, плохо. Теперь читаю, как он писал Прабхупада. Попытайся узнать истину, обратившись, не обратившись, а приблизившись, заведя с ним отношения. Потому что ученик и духовный учитель – это личностные отношения. Они просто там, приехал Махарадж раз в полгода, ты обратился и забыл. Это не работает. Это не работает. Потому что есть личностные отношения. И ученик, и учитель – это личностные отношения, не безличностные. Итак, приблизившись. Что значит приблизившись? Ну, ты как сын, пускай ему, я не знаю. Как сын, как я не знаю. Ну, какое-то у тебя что-то должно быть. Что вместе что-то вы там сделали. Если у тебя почтение такое, знаете, огромное, ты к нему не приблизился. Почтение выгодно кому? Почему почтение везде прописали, а честь убрали? Почему честь забрали? Честь, если у учителя есть честь, так не как мухи на мед на него. Или пчелы там, неважно. А да, мухи как-то, они же им другое могут, да? Вот. Вот. Да. Итак, приблизившись. И Кришна говорит, если мы уже говорим, что духовный учитель, это же воплощение вообще параматмы. Кришна говорит, я не хочу иметь дела с теми, кто ко мне почтителен. Я хочу как поближе как-то поговорить. Они мне не надо. А духовный учитель что? А духовный учитель надо почтение. Это не духовный учитель, это изуит. Изуит. И лучше подальше, чтобы о нем никто не слышал, о его делишках. Вот поэтому написано, приблизившись к духовному учителю, вопрошая его смиренно и служи ему. Написано, не служи ему, а оказывай услуги. Как по-вашему, какая разница? Служить или оказывать услуги?
Ну какая?
Ну что ж, мы вообще что ли без головы? Ведь это меня лишь не просто так, а с умыслом.
Ну оказывать услуги, что-то оно не важит.
не ложится.
А в этой службе нет, а вот служить. И то отсюда же оно, что делать именно. Не то, что там от ума, не от ума придет, что, а от сердца, что для учителя я могу сделать. А не что под духовку там он...
Служить быть слугой, оказывать услуги, это сделал услугу, бросил и ушел дальше. И оно тебе...
Вы слышали?
Оказывать услугу, это ты что-то за это хочешь.
Служить, это ты припарковался и до конца. Оказывал услуги. И второй момент, что вот...
За что-то.
И он тебе должен.
Да нет, подождите. Мы имеем в виду труд. Когда служение труд. Тут вообще труд это труд, и просто его порезали везде и заменили какими-то другими словами. И оказывать услуги это конкретика, а не просто там подвезли, потому что служить ему настоящий денег дать. Это не просто, вот это все на деньгах. Почему вот у нас вот такой одиозный вишвадакшн тут был? 80 человек, у меня список был. Ушли, потому что он пришел, говорит, нету денег. Бхакти измеряется деньгами, понимаете? Вот такой вот он. Вот. Это вишвадакшна. Вишвадакшна, который приезжает, он сейчас приезжает. Нет, вишвадакшна Днепропетровский. Он сейчас заведует, да, вот этим образованием. Из-за денег просто, да. У нас целая революция из-за этого была. Люди только уходили. Вот так, один за одним. Вот Шачинанда вот свидетель, наверное, да. Уходили. Один человек ушел из-за 16 копеек. Он пришел, он просто приходит, покупает эти палочки, вот с Кришной нарисованным, в этом Лунбау или как там магазин какой-то, да, сразу в храм, там наценка в 30 раз. Это для вот этого. А вот 30 копеек, вот, а он все посчитал, 16 копеек, тот плюнул и ушел, говорит. Пришло так, что вы мелочен, как вы мелочны, за забор. И травит всех. Вот понимаете, если разговор, где тут труд, где тут бескорыстие, остается одно, понимаете, деньги, тут симптоматика начинает быть. Ты ограниченный, где Бог, где безлимитный источник, где? Где бхакти? И какие у них друзья? Такие же самые. Денежные отношения. Да. Как они будут умирать? Я знаю, как они будут умирать. Плохо будут умирать. Ну, они будут очень сожалеть. Потому что все, что они делают, вот эти вот проекты, ну, вот на крови буквально, на крови. Вот такая вот мелочь, понимаете, не подскользнуться. Она кажется неважной. Но вот здесь мы знаем, что она очень важная. Вот не плевать вот этот источник жизни. Давайте я дочитаю уже этот текст. Оказываю услуги, да? Самореализованные души, это тоже вранье, написали самореализованные души, когда Прабхупада заменили 11 вот этими ачарьями, которые его там траванули, написали, потому что нас же много, просто взяли единственное на множественное это. И еще, способны дать тебе знания. Алло, Прабхупада не писал этого никогда. И вот эти души, даже самореализованные, даже, кстати, не самореализованные, а самосознающие, слово такое стоит, не способны дать тебе знания. Они лишь способны положить начало твоему знанию. А знание это дает Господь. Они должны тебе дать храбрость слушать свое сердце. Вот что такое храбрость, вдунуть в тебя вот эту уверенность, что это важнее всего остального. Начало. А знания тебе не дадут, потому что ты выучишь наизусть, это не знание. Знание, которое только идет изнутри. Помню апостола Павла, он говорит, вот я такое рассказываю и даже к этим не обращаюсь. И следующие тексты, утверждают. Текст 36, глава 4, текст 36. Если даже ты... Самый грешный из всех грешников, поднявшись на корабль трансцендентного знания, ты переправишься через океан бедствий. Это вранье.
Это мне непонятно все время было.
Это означает, если ты член ИСКОН,
да.
Перевожу, и тебе дали инициацию, ты уже забрался на корабль Прабхупады, свесил ножки, вот, и тебя легко переправят. Ну, это пиар организации. Как написано в самом начале. Ну, правильный перевод. Если, то, и если ты даже самый грешный, ну вот ты уже инициацию, ты вот, а, там подмазал гуру, и все для тебя это, нет, ничего подобного. Эти гуру не работают. Работает ты вместе в связке с Богом. А настоящий гуру эту связку только вот, ну, как-то организует для тебя, для своего. Если даже ты, написано, считаешься самым грешным, не грешный, грешный на какой корабль не лезет, алло. Если ты не слушаешь сердце, ты уже грешный. И ни на какой корабль Прабхупады тебя не ждет. И вообще ты на этом корабле, если туда залезешь, ты должен быть матросом, а не пассажиром. И работать по своему призванию, они куда пошлют. Поднявшись, правильный перевод читаем. Если ты даже считаешься, то есть плевать на окружающих, что они считают. Главное, что Бог считает. Вот тогда, считаем, что дальше будет тогда. Поднявшись, а на самом деле не поднявшись, вот пришел, вот я тут, извините, самый грешный, где мне тут присесть? Да? Нет, это не работает. Написано, если ты там считаешься, а на самом деле тут тебя не считают, ты пришел и написано, уверенно расположился. Ты занял свое место на корабле. Это, ну, не прогулочное вот это. Понимаете, регата какая-то. Ты занял место в жизни. Место в жизни. И это не обязательно. Ведь Прабхупада не хотел весь мир превратить в искон. Нет. Когда его ученики спросили, говорят, а как же, если мы вот власть, не дай бог, захватим, что делать с остальными? Мы их это, конечно, подровняем. Он говорит, нет, в искон идут. И христиане, и мусульмане, и это, пускай вот это дергаются, которые говорят. Он так говорил. Все, каждый должен заниматься своим делом, если мы придем к власти. Если мы придем к власти. Это вот у нас вот, вот есть члены клуба «Логос», и Лариса Дмитриевна, наверное, помнит, как в «Логосе» мы давали монады за что? За то, что перед... А человек перед Логосом что-то такое совершил? Да. Нет, не за это. А если человек где-то совершил там, на стороне, в миру какой-то подвиг. Мы дали одной там воспитательнице детского сада, которая научила детей не болеть. Все группы болеют, она не болеет. Она им там какой-то йоги научила. Мы ей бах вручили. Какой-то учительнице, которой ее хотели даже выгнать, потому что у нее такие... Вся школа вышла за нее, мы ей дали. Человек себя реализовал. Вот подарок тебе, вот что ты действительно состоялся. Ну, мы должны и так состояться без этого. Вот, а не просто, это вот, вот для организации что-то. Это за дела. Да, за дела. И не для духовного учителя. Духовному учителю не нужны твои дела. Ему надо, чтобы ты людям служил, Богу служил. Потому что Бог не сказал вот мне, Бог сказал, мне надо служить. Бог сказал... Вот скажет, кому служить, там и будешь служить. Но не мне. Духовный учитель, мне уже все в порядке. И это еще не все. Итак, если ты только считаешься, но не грешный, если ты не забрался по блату там, да, по милости духовного учителя, а уверенно расположился и работаешь, то написано, ты будешь способен только пересечь этот океан бедствий. Ты еще будешь работать по полной программе. Это вот так вот хлоп туда сел, вот так вот, все, любите меня. Вот. Это просто пиар. То есть полностью текст переделали. Следующий текст 37. Как пылающий огонь превращает дрова в пепел у Арджуны, так огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. То есть еще раз, без знания, без трансцендентного знания работать нельзя. Дотла все последствия материальной деятельности. Ну и я последний стих, мы на этом закончим. В этом мире нет ничего большего, более возвышенного. А что это читаю? Глава 4, текст 38. В этом мире нет ничего более возвышенного и чистого, чем трансцендентное знание. Это знание – зрелый плод всего мистицизма. Я такой умный, а ну как насчет мистики у тебя нету, значит ты глупый. Понимаете? Мистика труда. Может так лекцию назвать? Мистика труда. Когда у тебя настоящий труд, он идет. Я, наверное, еще раз прочитаю. Насчет, чтобы все не зря, да? Мистицизма. Тот, кто достигает совершенства в преданном служении. Ну, опять, конечно, иезуиты тут написали свое. А насладиться этим знанием в свое время. А на самом деле не так. Изнутри овладевает собой. Вообще разные, да, вещи. Изнутри овладевает собой. То есть становится свободным. Это сам текст. Ну, комментарий я уже не читаю. Я хочу еще прославить труд. Прославить труд. А я его, кажется, тут убрал. А, нет, нет, нет. Труд. Итак. Бхагавад-гита. Глава 4. Текст 23. Действие человека, который утвердился в духовном знании, становится действие. Руками там. Становится целиком духовными. И все их последствия растворяются в абсолюте. Это неправильно. Действие растворяется в абсолюте. А вот правильное. Растворяется. То есть ты зря работал. Зря. И поэтому тебе плохо. И поэтому ты не удовлетворен. Потому что ты понимаешь, что ты напрасно. Суета, суета, истребление духа. А вот правильный перевод от истинного Прабхупады. Труд человека, который полностью утвердился в трансцендентальном знании, целиком вливается в трансцендентальность. Вливается. Все. Вливается. Вот это вечность. Вот это вечность. И что ж тогда не радоваться? И поэтому в последнем списке тут стоит счастье. Счастье. Еще раз повторюсь. Счастье это не стечение каких-то обстоятельств, вот счастливое или несчастливое, это твое решение. Это твое решение, слушать Бога изнутри или не слушать Бога. Будешь слушать, будет тебе счастье, не будешь слушать, не будет счастья. Вот и все счастье. Ну я хочу в конце вам ролик показать, можно?
Ролик?
Да, ролик. Потому что сегодня... Вы привыкли к мультикам, да? Потому что сегодняшняя тема называлась как?
Ну-ну. В согласии есть продукт при полном непротивлении сторон.
Хорошо излагает собака, учитесь. А стульчики когда же будут?
Деньги! Вперед! Утром деньги, днем стулья. Днем деньги, вечером стулья. Вечером деньги, ночью стулья. Ночью деньги, утром стулья. Утром стулья.
Ну все, ясно, ясно. А можно так? Утром стулья, а днем деньги.
Можно. Но деньги вперед! Утром деньги, вечером деньги, вечером деньги. Но учтите... Лиза, быстро. Завтра театр уезжает. Гастроли.